Руслан Самигулин. Эхо Ганимеда. Пролог. Тайна Сириуса. Космический транспорт «Сириус» был не просто кораблем. Он был декларацией, воплощенной в Титане и квантовых схемах, манифестом человеческого гения, брошенным в лицо бездушной пустоте космоса. 300 метров идеально отполированного дюралевого сплава отражали тусклый свет далеких звезд, превращая судно в серебряную иглу, пронзающую темноту межпланетного пространства. Его гравитационные двигатели нового поколения не гудели грубо, как у старых моделей. Они тянули тихую, почти неслышную ноту, ощущаемую лишь как легкая вибрация в костях, словно сама ткань пространства, времени резонировала с их работой. Это была лебединая песня земного инженерного гения, гордость объединенного флота, отправляющегося в самую долгую и секретную вахту. В его стерильных коридорах, наполненных мерцанием голографических проекций и отблеском диагностических панелей, царила атмосфера сосредоточенного ожидания. Воздух был насыщен озоном от работающего оборудования и едва уловимым металлическим привкусом переработанного кислорода. 15 человек. Не просто экипаж, а цвет научной элиты Земли. Те, кого выбрали из 1000 кандидатов после года жесткого отбора и психологического тестирования. Физики, чьи уравнения предсказали новые состояния материи и открыли двери в измерения, которые раньше существовали лишь в математических абстракциях. Генетики, дерзнувшие переписать код жизни, превращая эволюцию из слепого процесса в управляемый инструмент. Специалисты по искусственному интеллекту, беседующие с машинами, как с равными, и порой забывающие, где кончается алгоритм и начинается сознание. И что важнее всего, криптографы, те редкие умы, которые превращали информацию в неприступную крепость, создавая коды, которые могли бы противостоять взлому даже с суперкомпьютерами. Их миссия на орбите Нептуна в недавно построенном орбитальном комплексе «Одиссей» была засекречена на уровне, доступном нескольким людям в Солнечной системе. Даже большинство членов экипажа знали только свою часть головоломки, свой фрагмент грандиозного замысла. Среди них в тишине своей каюты размером 3 на 4 метра, роскошь по меркам космических стандартов, стоял доктор Дэвид Чао. В 42 года он выглядел моложе своих лет, что было обычным для тех, кто провел большую часть жизни в условиях пониженной гравитации орбитальных станций. Его темные волосы только начинали серебриться у висков, а острые черты лица, унаследованные от китайских предков, придавали вид вечного студента, погруженного в решение невозможной задачи. Но глаза... Глаза выдавали возраст. В них была усталость человека, который видел слишком много, понял слишком многое и нес бремя знания, которое не мог разделить. Человек, перевернувший современную криптографию. Его работа над квантовыми алгоритмами шифрования была не просто прорывом. Это был фундамент, на котором теперь держалась безопасность всей межпланетной коммуникации. Банковские транзакции между Землей и колониями, военные каналы связи, личная переписка миллиардов людей, Все это было защищено кодами, рожденными в его гениальном, беспокойном разуме. В его пальцах, привыкших к виртуальным клавиатурам и тактильным голографическим интерфейсам, был зажат простой, но одновременно и гениальный предмет – голографическая фотография, закодированная на кристалле размером с ноготь. Технология позволяла хранить не только изображение, но и звук, температуру того момента, даже запах, если записывающее устройство было достаточно продвинутым. На ней он и его 8-летняя дочь Лина, с ног до головы перепачканные мокрым песком, строили на пляже под Шанхаем невероятно сложный замок с башнями, подвесными мостами и даже системой каналов. Когда он проводил пальцем по кристаллу, активируя воспроизведение, он почти чувствовал соленый запах моря. Слышал крики чаек и звонкий смех Лины, когда волна разрушила восточную башню их творения. Он пообещал вернуться к ее дню рождения. Всего через 3 месяца. 90 дней. 2160 часов. Он считал их мысленно каждый раз, когда держал в руках эту фотографию. Раздался тихий щелчок открывающейся двери. Звук настолько деликатный, что его легко было не расслышать за гулом систем жизнеобеспечения. «Нервничаешь?» – раздался спокойный, узнаваемый голос с легким акцентом, наследием детства, проведенного в академических кругах Сингапура. Дэвид не обернулся, лишь позволил легкой улыбке тронуть уголки губ. Он узнал бы этот голос среди тысяч. В дверном проеме стоял доктор Алекс Ван, его друг, его альтер-эго, его интеллектуальный близнец и постоянный оппонент. Соавтор проекта, который должен был либо возвести их на вершину научного Олимпа, либо низвергнуть в бездну профессионального забвения. На 3 года моложе Дэвида Ван выглядел старше. Результат работы на открытых базах Марса, где радиация оставляла свой неизгладимый отпечаток даже на тех, кто принимал всевозможные меры предосторожности. Его лицо было изборождено глубокими морщинами, а темные глаза, скрытые за очками в тонкой оправе, всегда казались смотрящими куда-то за пределы видимого. Как будто он воспринимал реальность в каких-то других измерениях. «Всегда нервничаю перед межпланетными перелетами. На орбите Земли мне было гораздо спокойнее», ответил Джао, наконец, поворачиваясь и убирая фотографию во внутренний карман комбинезона, где она хранилась рядом с сердцем. «Особенно, когда на кону не просто миссия, а наше общее детище. То, над чем мы работали последние 5 лет». Алекс вошел в каюту, и дверь беззвучно скользнула за ним, отсекая звуки коридора. Его движения были плавными, почти невесомыми, как у человека, который провел в космосе больше времени, чем на планетах, и уже наполовину отвыкшего от привычек гравитационной жизни. Его лицо, освещенное холодным синим светом панели управления, вмонтированной в стену, казалось отрешенным. Но в глубине темных глаз горел тот самый огонь. Смесь гениальности и одержимости, которую Дэвид научился узнавать и опасаться. «Детище — слишком скромное слово, Дэвид!» Ван подошел к узкому иллюминатору. Уставившись на бескрайнюю бархатную черноту, усеянную алмазной пылью звезд. Алгоритм Чао Вана — он не просто шифр. Это живой, дышащий организм в цифровом пространстве, самовосстанавливающийся, адаптивный, непобедимый. Каждая попытка его взлома делает только сильнее. Каждый анализ структуры меняет саму эту структуру. Но ты же знаешь, что это только фундамент. Первый шаг к чему-то гораздо большему. Дэвид нахмурился. Он знал, к чему клонит Фан. Они уже вели этот спор сотни раз. В лабораториях, на конференциях, в неформальной обстановке после третьего бокала саке. Каждый раз разговор заходил в тупик, где сталкивались две непримиримые философии. «Алекс, мы 100 раз говорили об этом». В его голосе прозвучали нотки усталости. «Наша цель – создать неуязвимую систему связи, защитить информацию, обеспечить безопасность, а не преобразовать саму природу человеческого общения. Преобразовать единственный путь вперед!» Ван повернулся к нему, и его глаза вспыхнули с почти религиозным пылом. Сделал шаг вперед. Руки взметнулись в характерном жесте, когда он пытался донести важную мысль. «Дэвид, подумай, представь! Связь без задержек. Не просто обмен данными, а полное слияние мыслей и чувств. Мгновенный прямой контакт разума с разумом. Без искажений языка, без потерь в переводе эмоций в слова». Он прошелся по тесной каюте. Голос становился все более страстным. «Мы сможем покончить с недопониманием, с одиночеством, с этим вечным, экзистенциальным страхом быть непонятым в собственной черепной коробке. Каждый человек – это остров, Дэвид. Остров сознания, окруженный океаном непонимания. Мы строим мосты из слов, из жестов, но они всегда частичны, всегда неполны. Но с нашим алгоритмом, с правильной нейронной интеграцией мы можем создать настоящий архипелаг, множество островов, соединенных в единый континент мысли». Он остановился перед Дэвидом, лицо было в нескольких сантиметрах от лица друга. «Мы создадим прототип интерфейса мозг-компьютер, который объединит человечество в единое коллективное сознание, не подавляющее индивидуальность, а возвышающее ее, делающее частью чего-то большего, свободное от боли, от страданий, изоляции, от ужаса смерти в одиночестве. Или создадим самый совершенный инструмент контроля в истории», — мрачно парировал Дэвид. Его голос был тихим, но твердым. «Hive mind, то есть коллективный разум, Алекс. Муравейник, ты действительно хочешь этого? Лишить людей их права на приватность мысли? Их права на ошибку, на заблуждение, на глупость, которые делают нас людьми? Что произойдет, когда один ум в этой сети станет доминирующим? Что произойдет, когда эта технология попадет не в те руки?» Он встал, положил руку на плечо Вана. «Ты говоришь об освобождении, но я вижу кандалы. Золотые, прекрасные, но кандалы. Индивидуальность — это не проклятие, это благословение. Да, мы одиноки, да, мы боимся, но именно это заставляет нас тянуться друг к другу, создавать искусство, писать музыку, любить. Убери этот страх, и что останется?» «Индивидуальность — это эволюционный пережиток, порожденный страхом». Голос Вана звучал почти благоговейно, как у проповедника, провозглашающего новое откровение. «Этот защитный механизм примитивного мозга, который видел угрозу в каждом незнакомце. Но мы выше этого. Мы можем превзойти наши животные инстинкты. мы предлагаем им следующий шаг эволюции, не физической, а ментальной. Избавиться от иллюзии отдельности. Осознать, что мы всегда были частями одного целого. Он отвернулся к иллюминатору, его голос стал тише, почти мечтательным. Алгоритм — лишь первый шаг на этом пути. Ключ, который распахнет дверь. А за этой дверью... За ней рай, Дэвид. Настоящий рай единства. Их спор, старый и изнурительный, был прерван мягким звуковым сигналом, приятной нейтральной мелодией, разработанной специально, чтобы привлекать внимание, не вызывая раздражения. На коммуникационной панели замигал значок входящего личного сообщения. Приоритет высший. Это означало либо звонок члена его семьи, либо чрезвычайную ситуацию. Дэвид коснулся экрана. Сердце невольно сжалось от тревоги. Воздух в каюте дрогнул, и возникла голограмма высокого разрешения, настолько четкая, что казалось, можно было протянуть руку и коснуться изображения. Лицо его дочери Лины выглядело таким живым, таким реальным. Она записывала сообщение в своей комнате. Он узнал розовые обои с изображениями звезд, которые они вместе выбирали 3 года назад. Она прижимала к груди потрепанного плюшевого дракона, выигранного на ярмарке. Его звали Искра. «Папа, привет с Земли!» Ее голос был полон жизни, той безграничной энергии, которая отличает детство. «У меня сегодня контрольная по астрономии, я все знаю!» «Мисс Юрика говорит, что я лучшая в классе, представляешь? Я рассказала ей про квазары и темную материю, и она была в шоке, что я знаю такие вещи». Лина подпрыгнула на месте, и дракон взлетел в воздух. «Когда ты вернешься, мы пойдем в зоопарк? Тот новый, с лунными волками. Говорят, они завезли настоящих, выращенных в симуляторах лунной гравитации. И... папа, ты расскажешь мне еще что-нибудь про свои умные коды? Я тоже хочу стать криптографом, как ты. Я уже сама придумала шифр. Никому его не покажу, только тебе. Хочешь, я расскажу тебе про него, когда вернешься?» Ее лицо стало серьезным, взрослым, не по годам. «Я знаю, что твоя работа важная. Мама говорит, что ты защищаешь нас всех. Я горжусь тобой, папа. Но я скучаю. Очень, очень скучаю. Возвращайся скорее, ладно?» Она послала воздушный поцелуй в камеру. «Ладно, мне бежать. Скоро за мной прибудет школьный шаттл. Возвращайся скорее. Люблю тебя больше всех звезд во Вселенной». Голограмма погасла. В каюте снова воцарилась тишина, нарушаемая ровным гудением корабля и собственным дыханием. Дэвид улыбнулся, но в груди сжалось что-то холодное и тяжелое. Странное предчувствие, которое он не мог объяснить логически. Это было иррационально, глупо даже, но оно было настойчивым. Он всегда старался оградить дочь от деталей своей работы. Мир криптографии был миром паранойи, теорий заговора и постоянной борьбы с невидимым противником. Но Лина не по годам умна и проницательна. Ее IQ был на уровне, который встречался у 1 из 10 000 детей. Она впитывала знания, как губка воду. За неделю до отлета, уступив настойчивым просьбам, он показал ей базовые принципы своего алгоритма. Конечно, не как секретное оружие, а как изящную математическую головоломку, игру разума. Он превратил это в квест, в игру сыщиков и шпионов. Теперь он сожалел об этом. Гениальность Лины была обоюдоострым мечом. Ее способность видеть паттерны, понимать абстрактные концепции, делать логические скачки. Все это делало ее потенциальной целью для тех, кто хотел бы украсть его работу.